РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы будем говорить о страхе, который, как мне кажется, является такой тайной или явной стороной, ну, примерно половины населения. Страх не выплатить кредит. И мы будем его препарировать и вскрывать с нашими экспертами. Сергей Макаров, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности. И он также является экспертом Минфина РФ по повышению финансовой грамотности населения. Наш постоянный эксперт Светлана Штукарева, психолог-консультант, почетный член Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа. И наш гость Михаил Елистратов, который, с одной стороны, экономист-аналитик, а с другой стороны, противник кредитов, как я понимаю. Вот, например, он говорит, что «с юных лет негативно отношусь к ростовщикам. Это мнение сложилось по крупицам из книг, телевизора, истории друзей в один большой негатив к кредитам». Так? Говорили
да,
так?
Добрый вечер. Да, абсолютно
верно. Ну, рассказывайте, почему вы против кредита? Почему вы боитесь брать кредит? Ну, под страхом мы называем такое комплексное чувство, да?
У меня, смотрите, я, во-первых, плохо отношусь вообще к банкам, вот, всецело, и к кредитам, как один из их, одного из услуг, которые представляет банк. Вот. Как вы все верно сказали, это сложилось из крупиц в одну картину, вот. И помимо того, что я не хочу заходить в данное заведение, потому что мне оно не нравится, я считаю, что когда человек берет кредит, он себя привязывает к месту образно. Если мне нужно отдавать каждый месяц энное количество сумму денег, то я уже не являюсь свободным человеком, и мне необходимо...
Ну, просто об этом думать каждый день?
Ну, да, я не являюсь свободным человеком, постоянно в голове вот мысли, что необходимо вернуть энную сумму денег, поэтому...
Ну, смотрите, вот то есть у вас такой страх, который вас предупреждает, вы вообще не берете кредита. Я знаю, что еще более распространенный страх человека, который взял кредит, взял ипотеку и живет вот с этим просто спудом на шее, да, что как же так, а если я его не отдам? Ну, смотрите, я на самом деле антагонист Михаила, потому что я иногда беру кредит. Я беру кредит на обычно на какие-то крупные вещи, ипотека или там когда-то брала кредит на машину. И я объясню, почему я это делаю. Знаете почему? Потому что меня это очень дисциплинирует. Когда у меня есть кредит, и то, как раз о чем говорит Михаил, необходимость ежемесячной выплаты какой-то там суммы денег определенной, это значит для меня, что я эти деньги не протранжирю. Вот у меня такой очень, наверное, женский подход. Я не протранжирю. Но при этом сказать, что я не думаю о том, что вот сейчас у меня кредит, например, да, там большой кредит. Если со мной что-то случится, я потеряю работу, я потеряю здоровье, я умру в конце концов. Кто будет этот кредит выплачивать за меня? Я не могу сказать, что меня это не беспокоит. То есть я, конечно, подстраховываюсь многократно, я себе что-то придумаю, сейчас об этом поговорим. Но вот давайте вот мы вообще поговорим сначала комплексно, да, почему люди берут кредит. Я хочу спросить, причем сначала не Сергея, который специалист по финансовой грамотности, а спросить психолога. Почему, Светлана, люди берут кредит?
Ну, там совершенно очевидно, не хватает денег на то, что хочется.
Живи по карману.
Да, безусловно. Но здесь есть вот та самая некая романтическая мечта, идея, вот желание, что-то такое, к чему ты хочешь прибиться, достичь, и это неизмеримо или измеримо больше, чем ты нынешний. И человеку вообще свойственно вот это напряжение, которое называется стремлением. Стремление к вот некой вершине, к некой точке, которая находится дальше, выше, чем то нынешнее твое состояние. Будь то твое здоровье, будь то твоя профессия, будь твое образование, там, друзья, присутствие в этом мире, там, не знаю, путешествия и так далее. Человеку встроено в нас это стремление быть лучше, больше, дальше, выше. Нам хочется. Хочется там сделать, там, поднять ногу на следующую ступеньку, приподняться и идти дальше. И в этом смысле желания, они являются вот таким апологетом вот этих стремлений, что если я сейчас пожелаю там новую квартиру или там новую машину, то я тем самым, ну, как бы приподнимусь чуть выше того состояния, в котором я есть. И если мне не хватает всего лишь денег, а не знаний, умений, образования, там, то это легко решаемая задача. Это взять кредит. Если это про образование или там про профессионализм, то тогда мне придется другим образом соответствовать своей мечте и пойти или не пойти. Учиться, отказавшись от этой мечты, чтобы занять там новую позицию какую-то в образовании или там в профессии. Но это уже там другая история. Поэтому первое, почему люди берут кредит, потому что им хочется там быть лучше, чем они есть в данный момент.
То есть купить себе у мироздания то, на что ты не заработал, да?
Угу.
Ну, говоря, называя вещи своими именами.
А скорее взять у мироздания взаймы.
Взаймы. Взять у мироздания взаймы то, чего ты
и
не заработал.
Чем хорош может быть кредит? Тем, что я не украду у тебя мироздание, я тебе верну сторицей.
Сергей, а когда кредит становится безопасным, да? То есть когда он становится не опасен, ну, с точки зрения твоих страхов, что ты его не выплатишь, попадешь в кабалу и так далее. Вот есть какие-то параметры рациональные? Когда ты говоришь,
да, конечно.
А какие?
Конечно,
скажите,
безусловно. Ну, я, во-первых, там поддержу по поводу того, продолжу тему по поводу того, почему люди в принципе берут кредиты, да. То есть первое — это действительно получить то, что я хочу прямо сейчас, не откладывая это в долгий
ящик. Вот это я так делаю.
Это реализация некоторых потребительских желаний, ну или не совсем потребительских, но те реализация с желаний прямо здесь и сейчас. Соответственно, с перспективы отдать это как-то в будущем потом. Вторая история – это просто про то, что возникают какие-то непредвиденные ситуации, в которых нужны будут деньги, а мы к ним не готовы. Та же самая, там, сломалась машина, да, потеряли телефон, никаких сбережений нет. Телефон нужен, на машине нужно ездить. Где-то нужно взять деньги. И естественным образом люди идут и берут эти деньги в кредит. Кроме кредитов, вообще говоря, если про займы, про долги говорить, есть еще займы в микрофинансовых организациях. Туда
вот
зачастую...
это я хочу прямо отдельно поговорить про микрофинансовые,
да,
организации.
Да, туда зачастую люди обращаются просто потому, что банально не хватает там до зарплаты, не хватает денег на текущую жизнь, не хватает денег на продукты. Исследования подобные проводились и
но
в регионах,
и в Москве. Это же ловушка на самом деле, довольно опасная.
Да, это ловушка. Это ловушка, и в эту ловушку попадают очень много людей, но тем не менее это есть. Так,
хорошо,
возвращаясь,
когда безопасно.
Да, к рациональным параметрам. Здесь для того, чтобы обезопасить самого себя, при том, что вы там понимаете, что вы берете у кого-то деньги взаймы, нужно несколько вещей, о нескольких вещах подумать. Да, во-первых, посмотреть на свои доходы и расходы в принципе. То есть, вообще говоря, на что я трачу, откуда мне приходят деньги, как я ими распоряжаюсь, и посмотреть, не живу ли я уже каким-то образом случайно в долг. Потому что с кредитными картами такое бывает. Мы начинаем тратить больше, чем мы на самом деле зарабатываем. То есть, когда мы четко понимаем, сколько мы денег на что тратим, то есть ведем вот этот самый учет своих доходов и расходов, тогда нам становится понятно, мы потянем вообще кредит прямо сейчас, и потянем ли мы его в будущем. Потому что сейчас-то мы его можем потянуть, а вот как мы дальше с ним будем распоряжаться, непонятно. Еще вторая история – это про то, что с точки зрения финансовой безопасности, ну, вот такой вот элементарный, если вы платите больше, чем 25% от своих доходов по кредитам, ну, то есть платежи по кредитам составляют больше, чем 25% ваших доходов, это уже критическая ситуация.
Вот давайте мы сейчас прямо зафиксируем, да, что первое, если вы боитесь брать кредит или боитесь не выплатить кредиты, первое, что вы сверяете, не составляет ли сумма там всех платежей, которые вы делаете по всем кредитам,
да,
не превышает ли она 25% от вашего какого-то гарантированного дохода.
Вашего,
да, тоже
гарантированного,
это очень
дохода.
Важно.
Да, это
человек
очень
думает,
важно.
Ну, я вот здесь там перехвачу что-нибудь, здесь подработаю. От гарантированного дохода.
От гарантированного дохода. Ну, гарантированный доход в любом случае, это там тоже некая такая психологическая ловушка, потому что гарантий в принципе не существует.
Конечно.
Да, но тем не менее какие-то гарантии все равно есть, какая-то опора есть. Вот от них надо смотреть, да. То есть первое – это понимать, сколько я вообще, в принципе, у меня это гарантированный доход, и сколько я из этого дохода трачу на какие-то там, ну, другие повседневные нужды, кроме кредитов, да. Посмотреть, чтобы на кредиты было не больше 25%, да. И третий момент – это в случае, если человек может потерять работу, он понимает, что риск какой-то, или он единственный источник дохода в семье, например, там мужчина работает, жена, там двое детей, она сидит дома, и доход только он приносит. Важно еще создать некоторый резервный фонд или финансовую подушку безопасности, как мы это
хотя
называем.
Хотя бы на один платеж, да?
Ну, вообще, в идеале финансовая подушка безопасности – это от 3 до 6 сумм ваших ежемесячных расходов, включая выплаты по кредитам. Это значит, что если вы 3 месяца вдруг не сможете получать ваш доход, то при этом у вас будет вот эта вот подушка, которая включает в себя выплаты по кредитам, и вы как минимум эти платежи не просрочите и попробуете там восстановить источник дохода, найти какую-то новую работу, там, подработку, там, другой человек в семье устроится на работу. Ну, каким-то образом вот семейный бюджет вы поправите, да? Если есть какие-то страхи прям, ну, такие серьезные о том, что, ну, вы очень человек боится, что он там не выплатит кредит, соответственно, вот эта подушка должна быть больше.
Ну, а есть же какие-то еще программы страхования, да?
Есть программы страхования,
они
не всегда работают, особенно если это программы страхования, навязанные банками при получении кредита. Там зачастую в этих программах такие условия, что ну, невозможно попасть под страховой случай. Единственная полезная штука, это, как мне кажется, вы уже упоминали, да, что есть такой страх, что вот если человек уйдет из жизни, а кто же за него будет выплачивать этот кредит, да, то есть для этого существуют вполне понятные и разумные программы, отдельные от банковских продуктов, программы страхования защиты жизни и здоровья. И можно рассчитать определенным образом, на какую сумму нужно застраховаться, так, чтобы, если что, там, наследники спокойно из этих страховых сумм погасили эти кредиты.
А вот все-таки в сухом остатке что выгоднее, копить деньги на какую-то крупную покупку, откладывать? Я сейчас говорю не психологический момент, тоже потом хочу про это поговорить. А вот рационально, выгоднее копить деньги, например, на квартиру или на машину? Ну, особенно на квартиру, мне кажется, квартира такой самый частый, да, крупный займ. Или все-таки брать кредит и выплачивать проценты?
Ну, понимаете, если экономически рассчитать, то, как правило, всегда накопления, они выгодней. Потому что вы не отдаете деньги банку за пользование ими, да, то есть вы не платите проценты банку.
Ну, есть инфляция,
банку,
тем не менее, есть.
Но вы правильно абсолютно говорите, что есть другие факторы. Это инфляция, это изменение стоимости недвижимости, да, это некие персональные мои семейные условия, насколько быстро я могу накопить, да. Иногда сколько бы я ни копил, я не смогу накопить. Потому что изменится экономическая ситуация через 20 лет, а мне квартира нужна через 5, да, у меня там ребенок вырос, мне для него нужна квартира. Поэтому часть, естественно, копится, часть вполне возможно взять кредит, да. Поэтому тут, ну, на мой взгляд, кредит — это такая штука, это вот как, я не знаю, молоток, да. Молоток же — это не плохо и не хорошо. Молоток — это просто инструмент, которым забивает гвозди. Кредит — такая же история. Это не плохо и не хорошо, это инструмент, который помогает или мешает достичь тех или иных финансовых целей, которые, или жизненных целей, которые перед нами стоят. Вот, собственно, и все.
Вот давайте теперь посмотрим с точки зрения психологии. У меня 2 вопроса к Светлане. Первый вопрос. А нужно иметь какой-то специальный психологический настрой или психологический навык, чтобы копить деньги? Вот мне кажется, что это на самом деле не каждому удается, да? Потому что вот ты получил там 100 рублей, да? Это твои 100 рублей сейчас, да? Ты можешь их пойти там купить платьишко, сходить с парнями, там, если это мужчина, в бар прокутить, поехать куда-то и так далее, да? А можешь сам себе сказать, так, я получил не 100 рублей, а 70, а вот 30 отложить. И мне кажется, что вот это упражнение, оно не всем под силу. Вот с точки зрения психологии, расскажите, пожалуйста, какое соотношение людей, которые умеют копить и не умеют копить? И насколько это безопаснее, чем брать кредит?
Да, там все люди разные, безусловно, и поэтому есть люди, которым это легче дается, есть которым там труднее. Но тем, кому труднее, может быть, что-то другое легче дается. Они, может быть, как-то так более оборотистые, они умеют разумно тратить деньги. То есть копить они не умеют, но вот имеющиеся деньги очень разумно распределяют. Может быть, даже более разумно, чем те, кто их копит. Но действительно, есть люди, которым трудно отложить что-то, если у них есть какие-то развернутые потребности, текущие. Ну, в силу ли возраста, в силу ли там профессиональных каких-то обязанностей, в силу ли там семейного статуса. Допустим, большая семья, она не предполагает вот такого накопления, потому что кому-то ботиночки, кому-то в школу, кому-то надо там еще что-то, продукты купить. И чем больше членов, чем более развернутая семья, тем труднее копить. Копить легче, когда ты вот один как перст. Вот тогда здесь просто чисто психологически легче что-то скопить. Потому что ты сам как бы отвечаешь за свои собственные деньги.
Отложить 5% от любой суммы, просто забыть про них, потому что подушка безопасности для твоей же большой семьи. Разве это не сложная такая задача?
Ну, не сложная. Люди просто могут объяснять это тем, что, ну, условно говоря, так, завтра может не наступить, а сегодня я сделаю то, что я должен сделать для своей семьи. Я должен накормить, я должен их погулять, я должен их одеть, я должен позаботиться о них сейчас. Не завтра, а сейчас. А если я сейчас, что называется, не сделаю это от всей души и полностью, то и завтра может не наступить, и тогда получится, что я и сегодня их не обиходил, и завтра тоже их не обиходил.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Хорошо. Если все-таки при всех прочих равных человек выбирает между тем, что копить деньги или взять кредит, да? Копить деньги, значит, ты себя дисциплинируешь, ты не переплачешь потом банку, который не любит очень Михаил, и другим инстанциям проценты. Ты копишь, ну, чистую сумму, достигаешь по-честному какого-то уровня, который ты себе можешь позволить, и делаешь эту крупную покупку. Телевизор, машину, квартиру и так далее. Это одна сторона. С другой стороны, как я уже говорила, что ты берешь кредит, и ты себя дисциплинируешь. Вот психологически какая правильная модель поведения? Какая безопаснее?
Здесь еще вмешиваются внешние факторы. В каком государстве ты живешь? То есть если государство вот такое, ну, стабильное, как это принято говорить, без катаклизма, революции, там, из-за смены общественного
строя. Ну, нет
строя.
В мире сегодня стабильных государств, к сожалению.
Ну, есть там более стабильные, есть менее стабильные.
Вот у нас
стабильные.
США шатдаун и страна парализована, казалось бы.
Да, то есть мы действительно находимся, причем с каждым годом мы становимся, каждый там, не знаю, житель Земли находится все в большей, в силу скоротечности, все в большей там...
Короче, вы за кредиты вот с этой точки зрения или за копить?
Вот я лично не умею копить. Но я и кредиты не беру.
Хорошо. Нет ли у вас ощущения, дорогие эксперты и Михаил, наш гость, что вот это огромное количество предложений кредитных, которые сегодня есть и в стране, и в мире, и относительно доступность кредита, я так понимаю, что сегодня ты можешь иметь два документа и получить, да, любую сумму.
Если у тебя нормальная кредитная история, которая уже там проверено, да, если уже хотя бы один раз брал кредит и его выплатил, то получить сейчас кредит, а тем более микрозайм, и даже онлайн действительно достаточно легко.
Нет,
это
вас...
может быть проблемой, да, в будущем.
Да, ощущение, что человек немножко теряет связь с реальностью. Он так легко получал деньги, да?
Есть? Так и
вот,
есть.
Вот давайте сначала с вашей точки зрения, что вы нам расскажете, обладая там статистикой, я так понимаю, информацией. Я так понимаю, что в России огромный какой-то сегодня процент.
Больше
людей...
половины работающего населения России сейчас имеют кредит.
И вот из этих больше половины работающего населения кто имеет задолженность? Ну, то есть просроченные платежи?
Я сейчас точную цифру не вспомню, но, по-моему, цифра приближается к 900 тысячам человек. Это потенциальные банкроты. Что значит потенциальные банкроты? Это значит, есть задолженность больше 90 дней.
Что произошло с этими людьми?
У всех своя индивидуальная история.
Ну, то есть они неправильно рассчитали свои возможности. Они потеряли работу и попали в драматические положения. Они это сделали намеренно, потому что для них деньги, взятые в кредит, туда, и мне очень важно будет еще комментарий Светланы, что для них деньги, взятые в кредит, не такие немножко виртуальные. Да? Вот по вашим ощущениям, как человек, который занимается, сейчас к Сергею обращаюсь, занимается финансовой грамотностью населения, да, мы как раз говорим сейчас про финансовую грамотность. Вот по вашим ощущениям, что в основном стало причиной вот этого огромного, гигантского долга населения перед банковской системой?
Ну, там не только банковская система, там еще и микрофинансовые организации, и там тоже достаточно большие долги. То есть в целом количество людей, которые намеренно берут кредит, чтобы его потом не отдать, достаточно невелико. В основном это действительно люди, которые не рассчитали свои финансовые условия и попали в сложную финансовую ситуацию в связи с, например, с уменьшением собственного дохода. Там их уволили, да, изменилась семейная какая-то ситуация, потребовались там новые деньги на что-то и так далее. И вот этот ком проблем, он ведет к тому, что люди перестают постепенно выплачивать эти самые...
А это уголовно наказуемо у нас в стране? Если
нет.
Ты... Нет? А что? Да какое наказание несет человек, который не выплатил там...
Он разбирается с банками, с коллекторами, с теми, кому принадлежит дальше, принадлежат эти долги.
Светлана, что происходит с человеком? Вот есть какой-то такой момент, что человек действительно перестает берега чувствовать?
Ну, это вот те самые там живые деньги, которых не было, и вдруг они оказались в руках. И возникает соблазн не только их потратить на вот на то, на что ты их брал, но и вообще вот почувствовать себя другим человеком. Что деньги, они... Вообще-то символ, да? Вот всегда деньги, это сами не сами по себе. Вот.
То есть ты как бы применяешь на себя роль, которую ты так бы не заработал, да? И немножко заигрываешься.
Совершенно верно.
Да?
То есть ты чуть иначе себя видишь. Ты видишь себя чуть более могущественным, чуть более, там, я не знаю, состоять, чуть более способным. И вот это чуть более, оно не соответствует там, текущему статусу, не соответствует возможностям, которые есть на данный момент у человека. То есть человек подменяет свои потенции, свой потенциал вот этими виртуальными, ну, виртуальными, потому что они не являются его собственными, деньгами. Он как бы подменяет недостающее в себе в данном случае, то, на что он не видит там в себе способностей, вот этими деньгами, которые символически обозначают вот эти несуществующие способности и возможности, которые у него есть. То есть в этом смысле человек себя недооценивает. Он видит себя хуже, чем он есть на самом деле. То есть деньги в этом смысле лукаво закрывают ему глаза на действительность в отношении самого себя. Вот если так вот глобально подойти к личностному.
Нет, смотрите, человек живет в двухкомнатной квартире. Mm-hmm. А два одноклассника живут уже в трехкомнатных квартирах.
Да.
У них так столько же детей, примерно одинаковая работа. Ну, вот этот зарабатывает больше, может позволить себе трехкомнатную квартиру. Я тоже хочу жить, говорит на себе, в трехкомнатной квартире, хотя объективно денег у меня на нее нет. Это не вопрос жизненной необходимости, на самом деле, да? Это вопрос, ну, какого-то там...
Мотивации.
Ну, какой-то мотивации. Вот, и он берет кредит. Это заставляет его зарабатывать больше? Или это, наоборот, такая анестезия? И ты говоришь, ну, у меня есть трехкомнатная квартира, а там я разберусь как-нибудь. Кредит заставляет зарабатывать больше?
Индивидуально абсолютно. У каждого свои мотивационные факторы. Вот. Но если ты действительно понимаешь свою ответственность, что тебе этот кредит нужно отдавать, если ты понимаешь, что, беря этот кредит, ты так или иначе, в том числе от текущего потребления, убираешь какое-то количество денег, да, и от своей семьи, но ты хочешь, как вы правильно говорили, да, о семье своей заботиться прямо здесь и прямо сейчас, то тогда, да, это может стимулировать человека зарабатывать больше. И здесь самое главное, чтобы человек не начинал соваться во всякие рискованные авантюры и не начинал брать кредиты, например, на то, чтобы быстро заработать деньги, чтобы куда-то их там быстро проинвестировать. Типичная история – кредит под залог квартиры для инвестирования в биткоины по 18 тысяч долларов. За это абсолютно реальная история. И люди остаются без квартир, без денег, с долгами. И без
инвестиций. В этой ситуации они боятся, правильно? Но это, что называется, сам себе создал. Михаил, а в какой бы ситуации вы бы взяли кредит? Скажите, пожалуйста. Вот при всем вашем негативном отношении и нежелании, и страхе брать кредит и вообще вступать в какие-то отношения с банками, какая гипотетическая ситуация могла бы сложиться, чтобы вы все-таки взяли кредит? Или на каких условиях? Как бы вы себя там подстраховали?
Я вернусь к выбору, что лучше накопить или взять кредит. Угу. В моем случае... Во-первых, если я хочу какую-то вещь купить, но у меня нет средств, я еще раз подумаю, нужна ли мне эта вещь.
Абсолютно
вообще.
Разумный подход.
Потому что бывает, на эмоциях мы берем то, что нам не надо. Вот. Это первое. И здесь уже какой-то процент тех вещей, которые я хочу купить, они отсеиваются. А второе. Если мне необходима вещь, которая стоит, ну, образно, не так много, но у меня денег нет, я лучше накоплю. Но вот я не знаю, как... Зимнюю резину или чайник брать в кредит я не буду. Я лучше либо накоплю, либо займу у кого-то. Ну, на примере вот этих вещей. А уже...
У друзей, чтобы не платить проценты?
Конечно, конечно, mm-hmm. да. Вот. А уже более дорогие вещи, это, наверное, там, машины и недвижимость, здесь уже, да, необходимо будет брать кредит. Я это понимаю, потому что вот мне, наверное, ну, жизненная ситуация складывается так, что необходимо будет брать квартиру, я сейчас думаю. Вот. И... за против и размышляй. И еще хотел сказать про...
Ну, то есть все-таки ипотечный кредит вы бы у банка взяли, да? Ну, как бы вы себя подстраховали для того, чтобы не жить вот этим, вот в этом, под этим гнетом?
У меня есть...
Страха не выплатить кредит.
Знаете, такой минус, не минус. Я, возможно, еще не нашел ту работу, где хотел бы работать.
То есть сначала вы дождетесь стабильной работы, которая будет вам нравиться, и вы поймете,
вот,
что она
да,
на долгие годы.
Где я могу задержаться на долгий срок. Вот. Я готов взять кредит, но задержаться на этой работе. Потому что если я возьму кредит и буду работать там, где я не хочу, где я буду ждать пятницу, вот, в таком месте не хотелось бы. Поэтому я в неком поиске еще рабочего места своего, куда с удовольствием буду ходить, а не потому что надо. Вот. Возможно, причина еще в этом кроется. И у меня недавно был случай, когда я чуть не взял кредит. Я пришел в банк. Это очень печальная история, на самом деле. Мне дали деньги на хранение. Я их потерял.
О, боже.
Вот. Но там сумма... В общем, мне человек дал на хранение за 2 месяца с сдачи квартиры. Потому что он деньги не может хранить. И он мне дал на хранение.
Так,
я
нашел выход.
Да, не лучший выход был. Вот. У нас с женой такая сумма была... Но если бы я ее взял, она бы заметила. И вот у меня стала дилемма. Либо ей сказать, вот, и тогда... Ну, как-то не очень так, согласитесь, что за муж
она
такой.
Она бы не порадовалась.
Вот.
Да.
Второй взять у знакомых, и третий пойти в банк. Ну, у знакомых я не стал брать. Ну, наверное, их не было сразу, чтобы они такую сумму. Вот, я пошел в банк, чтобы взять кредит и потом за несколько месяцев сумму отдать. И мне там не дали его просто, потому что там необходима была документация, но у меня ее не было. Я рассказал жене, она так спокойно к этому отнеслась, причем как-то. Я что, удивился, думаю, ничего себе. Вот, и вот такая жизненная ситуация меня довела до этого. Ну, не из-за того, что я хотел, просто... Ну,
ну в итоге сложилось. Вы рассчитались?
Да, да, я рассчитался.
Жене вернули сумму?
Да,
верно. Не пожалели, что банки вам не дали?
Нет, я очень рад. Я еще раз убедился, что, видимо...
Еще и отношения с женой улучшились.
Да.
Да. Слушайте, мне кажется, что как раз вот такие ситуации, про которые говорит Михаил, они и порождают основную массу тех, кто идут за микрозаймами.
Не исключено, да. То есть это какие-то сложные жизненные ситуации, не хватает денег, не смог
рассчитать. И это страшная ловушка же, правда? Там это же накапливаются невероятный процент. Расскажите нам, пожалуйста, в двух словах, в каком случае нужно не бояться микрозаймов, в каком случае их бояться?
Ну, если честно, то с микрозаймами я вот вообще не рекомендую связываться, да, это уже, наверное, такое чисто человеческое.
Ни в какой
история.
Ситуации
да.
не нужно связываться.
Я бы не.
Почему?
Не
давайте,
советовал.
Давайте аргументируем. Боящимся, не боящимся.
Ну,
почему?
Во-первых, потому что их действительно достаточно просто получить. Когда вы их получаете, когда деньги достаются вам легко, вы их там ну, не очень цените, скажем так. Угу. Вот. Во-вторых...
А, простите, можно сразу уточнить? То есть вот в этом есть тоже психологический момент, да? Если ты долго оформляешь кредит, собираешь там какие-то бумажки, берешь справки, да, там со заемщика какого-нибудь, то вот
ну,
сама эта процедура тебя,
да.
тебя мобилизует.
Да, угу. это мобилизует. Ты понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, да?
Серьезный процесс.
Это
такой.
Некий там действительно процесс, а не одномоментная ситуация, потому что микрозаймы ты можешь получить онлайн, даже не выходя, по большому счету, из дома, да, если ты уже там так или иначе пользуешься. Но даже если ты пришел, и тебе их в моменте выдали, все равно это относительно легкие деньги, да. А потом там все-таки проценты, ну, скажем так, значительно повыше, чем в банковских кредитах, да, и расплачиваться приходится вдвойне, втройне, впятерне и, в общем, за очень короткий срок, да. Если мы возьмем, есть такой документ Центрального банка, это предельные верхние ставки по тем или иным видам кредитования, начиная от кредитов, заканчивая микрозаймами там, на определенный срок под определенную сумму. Прям такой большой документ, в котором расписано, какая максимальная ставка может быть по тем или иным кредитам. Вот максимальная ставка по займам до зарплаты маленьким, там, на сумму, по-моему, до 10 тысяч на срок до 30 дней, она у нас сверху ограничена суммой 840%.
Ого!
Это не значит, что все так займы выдаются. Но в целом это показательная достаточно
840%.
Цифра. 840%. Потому что если мы вернемся к тому же...
Почти за год должен свою зарплату будешь отдать. Один раз занял...
Это короткие деньги на угу. короткий срок. Ты, по сути, отдаешь там ну не сильно больше в обычном выражении, да, в угу. не абсолютно, не процентном. Но в процентном это такие суммы. У них достаточно часто непонятные условия. Человек неподготовленный не может разобраться, а сколько же он действительно, в какие сроки должен выплатить, какие за это штрафные санкции, что будет, если он не отдаст, каким образом ему нужно погашать кредиты. И в этом случае люди у нас, ну, к сожалению, пока недостаточно финансово грамотны, да, хотя сейчас ситуация уже значительно улучшается, но тем не менее. И не прочитав определенные документы, не обратив внимания на какие-то вещи, они потом попадают на эти штрафы, на эти просрочки и так далее. В результате идут в следующую организацию, чтобы перекредитоваться и закрыть этот. И таким образом у них прям снежным комом накапливается количество там, долгов. Там, может доходить, количество микрозаймов может доходить до 50 у одного человека. И из 30 тысяч до 500 они могут вырастать там, в течение года совершенно спокойно.
Ну, то есть ответ в этом пункте – боитесь брать микрозаймы, правильно делаете?
Правильно делаете.
Бегите от них подальше.
Абсолютно верно.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Слушайте, а нужно ли выплачивать, опять же, с точки зрения рациональной, с точки зрения психологической, нужно ли стремиться выплатить кредит досрочно? Вот с точки зрения рациональной.
Надо считать, потому что иногда, зачастую, нужно все-таки часть суммы отложить и на какую-то цель накопить, не стремиться досрочно выплатить ипотеку, например, да?
Почему?
Как многие. Ну, обычная история, да, человек берет ипотеку и говорит, что я хочу, с одной стороны, как бы досрочно выплатить ипотеку, с другой стороны, я вот мечтаю о такой штуке, как финансовая независимость. Это чтобы вот у меня было какое-то количество денег, и с этих процентов я буду жить. И вот чем раньше вы начинаете на эту финансовую независимость копить, и чем дольше срок инвестирования, тем более интересные инструменты можно использовать.
Ух ты, никогда об этом не думала.
Тем быстрее этот капитал накопится, потому что там есть так называемый эффект сложных процентов. Если вы сначала будете выбрасывать все деньги в ипотеку, то вы отодвинете начало накопления на эту самую финансовую независимость лет на 5-7-8. А это с точки зрения накопления может быть достаточно критично. Поэтому часть, возможно, нужно на досрочное погашение ипотеки, часть, возможно, нужно на какие-то другие цели, которые лежат там за пределами.
Стан, давайте вот психологически с вами эту ситуацию разберем. Вот ты живешь с мыслью о том, что ты должен, да, ты ответственный человек, у тебя кредит. Вот это само освобождение досрочное от этого кредита, это же такой праздник, это же такой стимул на самом деле. Или это стимул следующий кредит влезть?
Да, скорее вот в большей степени ты подпадаешь под зависимость там следующего, чтобы избавиться от неприятного ощущение, что ты кому-то должен, что это действительно какая-то такая зависимость. Человеку не нравится, ему хочется сбросить, и он таким искусственным образом пытается рассчитаться как бы вот с этой своей зависимостью. И это ошибочный такой путь. То есть человек, который берет кредит, ему изначально вот четко надо психологически подготовиться к этому. Я бы вообще вот
давайте
в кредитных организациях вводила бы еще психологические курсы.
Мне тоже так кажется. Давайте вот подробно об этом поговорим. Как психологически подготовиться к большому займу и потом решать вопросы уже правильно психологически, с досрочной выплатой и так далее.
Ну, во-первых, как бы человек там должен изначально понимать, что это не то должноствование, которое его связывает по рукам и ногам. Потому что, в принципе, вот там жизнь-то у нас взаймы, если так можно выразиться, что у нас по своей жизни очень много тех самых должноствований, но это хорошее должноствование. То есть есть как бы должен, а есть должно. Так вот, кредит можно рассматривать, и это психологическая установка, как некая такая вот там, да пропади все пропадом, вот я вынужден, я связан по рукам и ногам, там жизни светлого белого не вижу.
Это позиция Михаила как раз, да, попасть в кабалу,
ну, это каким-то злым
дядькам, которые...
Да, абсолютно верно. Или же я это перевожу в разряд вот такого, это должно быть в моей жизни, как и многие другие должны. Там должно чистить зубы по утрам, должно там одеваться, умываться, должно заботиться о людях, старушку через улицу переводить. Ну, в общем, какие-то такие вещи, которые, ну, там, должны быть в этой жизни. И тогда вот этот кредит, который я беру его не ради утех или каких-то там благостей, или какого-то вот такого удовлетворения, ну, или там хвастовства, или там у соседа, и я, ну, от каких-то таких вот мелких вещей. А именно с точки зрения, что это какой-то большой проект, что он имеет смысл, что он делается не только для меня или там ради меня и моих утех, он делается как некое такое вложение там в будущее, в жизнь моих детей, внуков, там правнуков. В общем, куда-то далеко и вперед я смотрю. И тогда я могу не торопиться. И вот та истерия, которая может наступать, боже, быстрее отдать за ипотеку, чтобы почувствовать вот про что как раз Сергей говорил. Вот я лишён этого. Я просто, что называется, ну, как коммунальные платежи. Я всю жизнь их буду платить.
Очень интересно, да.
Я сравнение. Всегда это буду, налоги, я всегда их буду платить. Это нормальная ситуация, она меня не тревожит. Я спокоен. И здесь та же самая история. Я тоже, ну, как бы, там, выплачиваю в какой-то степени вот этот финансовый эквивалент за финансовое благополучие моей семьи, моего будущего.
Здесь очень важна вот эта гранька, когда ты перестаешь уже выплачивать то, что тебе положено, или то, что ты себе можешь позволить, да, а уходишь же в какие-то виртуальные миры, воображаемый мир своего благополучия. Да, вот если ты на этих 25%, да, про которые нам говорит Сергей, остановился, то это действительно очень хорошее сравнение, превращается в коммунальный платеж.
Да. И здесь вот опять-таки вопрос мотивации или такой, ну, не знаю, обоснованности, он очень важен, вот прям очень-очень. То есть смысл этой процедуры. И если это, ну вот, то ради чего, во имя чего-то, то есть для чего, то есть какой-то такой высокий посыл в этом есть, что это не просто я квартиру покупаю для того, чтобы, ну, там, успокоить свою нервозность или похвастаться перед соседями. Я это покупаю как место, где соберется за большим столом моя семья, где мы там вместе с собакой будем размышлять о том, не знаю, про нашего прадеда разговаривать и про наше будущее.
Ну, или, в конце концов, у моего ребенка будет своя комната, да, пока он школьник, потому что, когда, да, ему будет 25 лет, и он уйдет жениться, ему уже не нужна будет та комната, на которой я заработаю.
Абсолютно верно.
Вот смотрите, мне всегда помогает, когда я рефлексирую какой-то свой страх, мне всегда помогает вот представить, ну, самое худшее. Да? Ну, вот случилось. Ну и что? Ну, давайте вот сейчас попробуем разобраться психологически, рационально. Ну, случилось. Вот человек взял ипотеку, у него была хорошая работа, там жена работала, и там были какие-то доходы. И вот они там построили себе дом или купили квартиру. И, ну, так случилось, что жена без работы, он без работы, он не может физически выплачивать этот кредит. Нет уже этих 25%. И что будет, Сергей? Вот самая худшая ситуация. Что делать?
Ну, самая худшая ситуация, он останется без квартиры, потому что, поскольку он не может выплачивать...
Он останется вообще без квартиры или все-таки ту сумму, которую он выплатил, ему вернут?
Ну, там же...
Как это бывает?
Ну, там разные ситуации бывают. Угу. Зависит от того, там, сколько он уже выплатил, там, какие условия этого залога, да, и так далее. То есть, вот, например, с валютной ипотекой была такая история, да, что действительно люди купили себе квартиру, но при этом ипотека была в валюте. Соответственно, мы все знаем, что
произошел скачок
с долларом,
доллара.
Да, угу. Люди не могли уже выплачивать эти деньги, потому что платеж по ипотеке составлял по факту весь доход. Да? В результате они, правда, прошли через процедуру банкротства, лишились той недвижимости, в которой они жили, лишились тех денег, которые они уже туда... потому что от продажи недвижимости закрыла тот долг, который у них был перед банком. Соответственно, но при этом психологически они стали более комфортно себя чувствовать, чем когда они жили в своей квартире, но как бы...
Понимали, что она...
Да, на самом деле не их.
На самом деле.
Да.
А у нас как-то государство защищает людей, которые там семьи с детьми остались вообще без жилья? У нас же, по-моему, нельзя забирать единственное жилье.
Если оно не в ипотеке.
Ага. А если жилье в ипотеке, семья осталась без...
То, ну, это же не государство. Государство просто регулирует закон. Угу. Да? То есть тут дело не в поддержке, не в поддержке государства. Есть определенный... То есть кредит – это некие взаимоотношения между двумя там, физическим и юридическим лицом, договорные в рамках там, Гражданского кодекса. Да? Вот. Поэтому если эти отношения не соблюдаются, дальше начинаются какие-то там судебные, досудебные, послесудебные процедуры.
В ну, хорошо, значит, вот... в любом случае в тюрьму вас не посадят, если вы добросовестный плательщик,
ну, конечно,
который просто оказался,
да,
в беде.
Если не доказан факт там, какого-то мошенничества, связанного с преднамеренным, возможно, там, взятием этого кредита, невыплаты, там, уводом каких-то денег, то, безусловно, нет. Если это тяжелая жизненная ситуация, в которой человек оказался, да, то это максимум, что произойдет, он просто останется без того имущества, которое он там покупал в кредит, ну и долги, в принципе, с него могут быть списаны по процедуре банкротства. Все, причем включая долги по ЖКХ.
Ну, то есть и он останется на нуле, он не будет ничего. То есть у него
он
не будет денег,
на нуле.
Но и он не будет ничего,
да,
должен.
Все верно.
И можно начинать жизнь с чистого,
да,
листа.
Абсолютно.
Светлана, психологически как вот такую травму пережить, если такое вдруг случилось?
А вот здесь все будет зависеть от установки человека. Потому что, ну, не знаю, специалисты приводят пример, когда там раньше в газетах публиковали, что молодой человек не сдал экзамен и повесился. А девушка потеряла кошелек там с 200 рублями и там отравилась. И это вызывает такой вот шок, что жизнь человеческая, она стоит вот там не сданного экзамена и там 200 рублей. Что вот одно стоит, и это ужас. И в этом смысле человек, который там потерял деньги, потерял квартиру, он может воспринимать как потерявшего там себя, потерявшего вообще свое там достоинство, потерявшего вообще жизнь свою. И это неправильно. И пока он будет так воспринимать ситуацию, он не сможет разумно взвешивать и принимать какие-то там спокойные решения, что это потеряно там всего лишь там, не знаю, деньги, квартира, что я не потерял главного, я не потерял там достоинство, семью, здоровье, любимых людей, детей. То есть вот то, что гораздо более, ну, ценнее для человека. То есть некие такие иерархии, ценности, приоритеты. И если человек понимает, что и его поддерживает, вот как ситуация, про которую Михаил говорил, когда он жене рассказал про то, что вот так случилось уж, и она поддержала, и это вызвало вот такую взаимность какую-то, что мы, боже мой, мы такой вот, мы теперь, ну, нам ничего не страшно, мы теперь рука об руку, и это вообще какая-то очень такая сильная, мощная штука. И здесь, если семья поддержит, если там, я не знаю, папа, да ты не горюй, или там жена, ну, мы же с тобой вместе, там, ну, какая разница, что мы не потеряли друг друга. И в этой ситуации человек успокаивается, он понимает, что у него есть опора под ногами, что он действительно может начать новую жизнь, и в этой жизни, возможно, не будет места этой квартире, но будет место чему-то более значимому. Ведь он и эту квартиру-то покупал как стены для чего-то большего, чтобы там жила любовь, чтобы там жили дети, чтобы там было счастье. Так вот это никуда не делось. Счастье, любовь, дети, все осталось. Ну, оно, что называется, отсрочилось или изменилось по своему, ну, исполнению. Но само по себе стены другие теперь. Но вот то самое главное, что было между людьми,
оно осталось. И ты закаленный.
Конечно, и такой опыт.
Интересно. А мы поговорили про самую худшую ситуацию, да, когда уже, ну, что называется, необратимые процессы. Сергей, а по каким признакам человек должен понять, опять же, рационально, что вот что-то пошло не так, и, например, вот та пятикомнатная квартира, которую взяли они в кредит, mm-hmm. сейчас ему уже не по карману, и что можно сделать? Вот ты понимаешь, что все уже, да, вот ты сейчас платишь, то, что тебе было 25%, сегодня превратилось в 90%.
50% или в 90%, да.
Что, как можно переобуться в воздухе и ситуацию откорректировать, не доводя ее вот до крайней точки?
Ну, естественно, тут все нужно смотреть. Вот ситуация, человек, надо посмотреть, посчитать, сколько там осталось выплатить по этому кредиту, какова сумма задолженности, да. А можно ли перекредитоваться, ну, и продлить?
В процентах. Сколько процентов должно остаться выплатить, что ты понимаешь, что я еще дотерплю, но вот это выплачу? Или что нет, надо уже как-то продавать?
Ну, нет таких рецептов. Не надо искать простых стандартных рецептов и советов в сложных ситуациях. Ситуация с ипотекой, вообще ситуации многие с деньгами, это непростые ситуации. Я очень не люблю вот такие вот вещи, когда есть какие-то вот там, вот сколько процентов выплатили, сколько не выплатили. Угу. Посмотрите сами, насколько... Попробуйте поговорить с банком, можно ли продлить срок, например, да, при этом эту сумму растянуть на больший срок.
А, например, увеличить количество лет и уменьшить платеж.
Да, и уменьшить, например, платеж. Не в этом банке, так в другом, да. Посмотрите, нужна ли действительно пятикомнатная квартира, а может быть там остаться там в трехкомнатной, продать за две комнаты, получить деньги и закрыть долг по кредиту. Но опять же, это нужно договариваться с банком, потому что ипотека может, ну, поскольку ипотека это недвижимость там в залоге, соответственно, нужно решать это.
А банки идут навстречу в таких ситуациях?
Ну, не часто, но идут, да, потому что они тоже понимают, что лучше они сейчас выйдут из ситуации без потерь, да, то есть они получат...
Чем потом у коллекторов
чем потом забирать. Там продавать долги коллекторам там и получать от них там хорошо, если 50% от всего долга и так далее. А может быть, где-то перезанять там у друзей, да, может быть, там... попытаться действительно там найти новую работу резко так, чтобы увеличить свой доход. Там масса вариантов, да. Здесь очень сложно давать какие-то стандартные единые рецепты.
Понятно. Ну, то есть просто не терять бдительность и смотреть, когда ты уже некомфортно,
конечно,
но, выплачивать
эту, да, сумму. Не надо доводить ситуации, когда там гром не грянет, мужик не перекрестится.
Тебе уже есть,
да,
нечего, а ты,
да,
все тащишь.
Да, конечно. Смотрите, что происходит. И именно для этого, еще раз повторюсь, что нужно очень четко понимать, контролировать свою финансовую ситуацию, смотреть, откуда и сколько тебе приходит денег, смотреть, куда и на сколько ты тратишь, да, смотреть, какие у тебя есть долги и как бы копятся ли они, потому что зачастую я с людьми разговариваю и спрашиваю, там, мы разбираем сложные такие вот ситуации, связанные с долгами. Люди не то чтобы не знают суммы задолженности, они даже не знают, сколько у них кредитов.
Ничего себе. А как это произошло? Почему это произошло?
Ну, забыл, документы потерял, здесь занял, перезанял, думал, что переотдал, а на самом деле кредит не закрыт, и висит, и долг копится.
Слушай,
да?
Мне кажется, сама по себе такая ситуация не очень здоровая.
Три кредитные карты, и при этом непонятно, не помню, на какие на них есть задолженности, что-то там переотдаю, минимальный платеж вношу, и все. Первое, что я, когда с людьми работаю по кредитам, я их прошу, выпишите, пожалуйста, мне прям в табличку, кредит, сколько я должен, какой платеж, какая ставка, сколько осталось еще выплачивать. И вот тогда у людей наступает вообще хоть какое-то прояснение, понимание ситуации вообще, а что у меня с долгами, а кому я должен, а сколько я должен, да, под какой процент. С этим можно работать.
Вот мне здесь кажется, как раз речь идет не про страх не выплатить кредит, а про какое-то болезненное бесстрашие, когда люди берут деньги. Точно вам, Сергей, нужно работать с психотерапевтами, вот с этими товарищами, потому что я правда не понимаю, Светлана, да что произошло в голове человека, который набирает кредиты, и то есть как нужно относиться к своим обязательствам, что ты разрешаешь себе психологически не думать про них, про то, что ты, ну, обязан, в конце концов, отдать деньги. Это не твое, это чужое.
Ну да, тут разные могут быть причины. Такая страусиная политика, что я вообще делаю вид, что этого не существует в моей жизни. Об этом я подумаю завтра. Там, это может быть... действительно там, какое-то бегство от стресса в то, что я, ну, что называется, каким-то чудесным образом там мне кто-то... Ну, чудо свершится, короче.
Чудо прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Да.
Вот такое безрассудство. Классно, это вот чистое воды безрассудство. И в этом плане вот всегда там говорят, хороша золотая середина. То есть есть такая в психологии U-функция, ну, как вот как парабола так выглядит. Вот в самой там нижней точке это самая такая золотая середина. Там вверху это зона риска, когда человек, ну, что называется, безрассуден. Он там, ну, будь что будет, там вот после нас хоть под, ну, в общем, рискует очертя. И там другая вот как бы ветка, это когда человек наоборот вот, ой, нет, вот даже там ни одним глазком. И то, и другое патологично, это всего, и то, и такое вот повышенное сохранится, вот как бы ничего, вот вообще даже там ни копеечки или там не выйду на улицу, так и наоборот, а, там, очертя голову, это все приводит к тому, что там человек терпит крах, чисто личностно терпит крах, либо от одного, от безрассудства, либо от другого, вот такое вот невротическое состояние, как бы чего ни вышло, порочный круг, он имеет особенность...
Вот Михаилу нужно спуститься, да, с его вот этого, где как бы чего не вышло, немножко в серединку. Спускайтесь, хорошо, Михаил.
Он так и делает, он так и делает.
Шаг за шагом.
И вот это колебание, оно приводит к тому, что человек занимает вот такую разумную позицию, что вот на это я возьму, но я подумаю, когда я найду эту работу, и я, смотрите, какое чудо происходит, что Михаил думает о том, что мне нужно найти работу, достойную работу, моих знаний, умений и хорошо оплачиваемую. То есть у него мотивация совсем другая. Приносить пользу, радоваться тому, что приношу пользу, делать какую-то хорошую работу.
В общем,
работу.
Михаил не прибежит, скорее всего, к Сергею вот с такой проблемой.
Я думаю, что не прибежит, да? Судя по тому, какое мышление у Михаила и как он рассуждает.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Хорошо, тогда у меня вопрос специально к Михаилу, и, ну и вы тоже можете поддержать. У нас, когда мы готовились к нашей встрече, вот это был на самом деле один из самых частых вопросов. Если ты видишь неразумное поведение своего близкого человека, да? Ну, например, твой коллега там получает 40 тысяч рублей или даже 20 тысяч рублей, но берет себе кредит там на 10-й айфон, на самый-самый дорогой, или на даже на машину. Да, и ты понимаешь со стороны, что если чудо не свершится какого-то, он... С этим просто не рассчитается. У него даже ежемесячный взнос практически такой, что не оставляет ему ни на еду, ни на жилье. Как поговорить с таким человеком? Вот у него страха нет. Как ему этот страх нужный в данной ситуации внушить? Михаил.
Ну, я не знаю,
три аргумента, которые вы скажете вашему другу, который влезает в кредиты неподъемные для него.
Три.
Ну, не на уровне сам дурак, конечно, да? Но...
Нет, ну, я не могу сказать, что какие три, но я ему... Стараюсь объяснить, что открой глаза, ну, посмотри рационально.
Хочется.
Ну да,
красивый, самый крутой смартфон.
У меня были такие случаи, когда человек взял в кредит, он водитель в общественном транспорте, и он взял iPhone. Но он ему просто не нужен. Он использует 1% тех функций, которые этот телефон в принципе...
Ну, это часть, наверное, его идентичности. Наверное, ему кажется, что казалось, что если у него будет iPhone, он сразу станет таким классным.
Ну, это всем так кажется, наверное. Для этого они и делают это. Ну, бесполезно. Бесполезно. Если человек хочет подняться на ступень с помощью этой вещи, то ну, у меня не получилось убедить, могу так сказать. Хотя я понимал то, что...
Ну, тут, наверное, нужно пройти этот опыт, не поесть неделю, да, за красивый iPhone.
Я не знаю.
Или не выплатить кредит.
Ну, сам человек, наверное, наступит на грабли, в следующий раз не возьмет. Но вот в этом случае мне не получилось его убедить, чтобы он не брал этого. Взял. Я не знаю, как он сейчас. Я с ним не общался.
Что советуем?
Ну вот здесь ситуации? Действительно это распространенная штука, особенно у там, молодых людей, вот, которым важен вот этот внешний там, имидж, статус, лоск. И, к сожалению, очень многие финансовые институции поддерживают это стремление, что действительно у тебя там 20 тысяч, но ты берешь кредит, и ты можешь купить вот прям и показаться своей любимой девушке или там друзьям, что ты тоже там крутой парень или там что-то в этом духе. Здесь как раз мы смотрим, для чего это. То есть для того, чтобы завоевать авторитет, для того, чтобы там, я не знаю, кто-то полюбил тот, кому испытываешь симпатию. Тогда просто разговор ведется, и можно было бы порекомендовать Михаилу вести разговор, там, для чего тебе этот айфон или эта машина. Ну, чтобы Маша в соседнем подъезде посмотрела на меня, потому что она мне так нравится, а она на меня не смотрит. Слушай, давай с тобой подумаем, какие еще есть способы показать Маше, что ты хороший парень? Какие еще есть способы, кроме как вот взять эту машину и прокатиться перед ней? Потому что вот таких, которые вот там желают показаться таким образом Маше, их много. Может быть, есть что-то в тебе вот такое, что Маша, если она хорошая девчонка, она хорошая девчонка, она заметит в тебе как какую-то такую вот особенность. Ну, это что-то такое подороже. Не просто кредит и машина или айфон, а какая-то вещь, которая, ну, точно выделит тебя через среди числа вот этих вот таких же желающих взять кредит, чтобы, ну, как-то вот там поиграть своими мускулами. А что-то другое, то, что для Маши будет реально важно. И каким образом это можно достичь? То есть кредит в этом смысле подстава для того, чтобы быть лучше, красивее, чтобы получить какое-то признание, любовь, авторитет. Можно искать другие способы получения всего того же.
Сергей.
Ну, я здесь единственное, да, я здесь что... То есть, во-первых, все эти истории, что называется, без запроса не работают. То есть если мы начнем учить человека жизни, то он скорее просто закроется и может там сделать назло. Да? То есть если бы он ко мне пришел и спросил, да, там, ой, я знаю, слушай, ты там в финансах разбираешься, да, что-то про кредиты знаешь, да, там, я вот сейчас хочу там iPhone в кредит купить, это как вообще, надо или нет? Когда бы мы с ним начали вести именно вот такие разговоры? А какой кредит? А что ты хочешь купить? А зачем тебе это? Вот. Ну и уже перешли в плоскость немножечко, может быть, от финансов, в некоторую там полупсихологическую или коучинговую историю, когда мы разбираем действительную и вынимаем действительную цель и действительную потребность человека, что он хочет закрыть этим айфоном. А дальше мы бы там начали какие-то финансовые истории. Мы бы посчитали, а сколько он будет выплачивать, а в течение какого срока. А есть ли у него какие-то другие цели, и как они отодвинутся? Там, может быть, у него на самом деле, кроме айфона, есть еще цель там, Машу в отпуск свозить, да? Угу. А может быть, там забить на айфон, а Машу в отпуск свозить и на этот отпуск накопить. Мы бы смотрели какие-то еще альтернативные истории. Да? Но еще раз повторюсь, да, что сначала должен быть запрос от человека. Мы, конечно, стараемся в рамках вот нашей там, просветительской работы по финансовой грамотности предупреждать людей о последствиях, да, говорить о том, что кредит нужно брать очень осторожно, потому что, по сути, ты там занимаешь у себя собственного в будущем. Да. А у кредита есть последствия, там, плакаты, материалы какие-то печатные, публикации, видеоматериалы, там, интервью, консультации. Все это мы пространство наполняем в противовес как раз, может быть, многим финансовым институциям, которым... наоборот, важно сделать, да. Но при этом это ответственность каждого человека, любого. Я не полезу в его консультировать, если он меня не спросил.
Ну, друзья, давайте в сухом остатке. Значит, во-первых, кредиты брать нормально, да, в наше время. Правильно я понимаю, что если ты подходишь разумно, это так же, как вы прекрасно сказали, то же самое, что какой-то коммунальный платеж. Да? Ты платишь электроэнергию, да, за газ. Да. Вот ты платишь. Не потому, что ты себе придумываешь красивую жизнь, на которую ты не заработала, а потому что что-то... Жить нужно здесь и сейчас, но неся за это ответственность. То есть, в принципе, берите кредиты, это нормально. Пункт второй. Делайте это на холодную голову.
Да?
Очень рационально, абсолютно, да, просчитывая многократно. Наверное, нужно смотреть и про ликвидность какую-то, да?
Конечно.
И про все пути отступления, и про процент от ваших доходов.
И про процент от доходов, и про подушку безопасности на случай потери, да, и про
да,
то...
копите себе подушку безопасности.
Конечно,
3
конечно.
Месяца,
3-6
месяцев, 3-6
да,
месяцев ваших расходов.
Включая расходы по выплате кредита.
Да, значит, не пугайтесь... не выплатить, не закрыть кредит досрочно. Да? Потому что, как Сергей нам объяснил, иногда есть другие более выгодные способы вложения ваших денег вместо того, чтобы досрочно гасить. Тем более, что так я понимаю, что обычно во всех больших кредитах ты проценты выплачиваешь первые месяцы, да? Большую часть процентов.
Ну, там не в больших кредитах. Дело не в типе и в размере кредита. Угу. Точнее, дело не в размере кредита, дело в типе кредита. Сейчас все кредиты с так называемыми аннуитетными платежами, угу, которые как раз таким образом рассчитаны, что вначале в основном выплачиваются проценты,
а потом тело,
а потом
уже
тело кредит. Угу. То есть вот эта сумма, там, 10 тысяч в месяц, которую вы выплачиваете в качестве кредита, грубо говоря, в начале 8 тысяч это процент, 2 это тело долга, а в конце угу, уже наоборот, да? Ну, я так утрированно немножко.
Ну, в общем, не бойтесь не закрыть кредит раньше времени, потому что все равно это в какой-то момент станет даже не так уж и выгодно, если это там не первый год, а во-вторых, есть более интересный способ вложить деньги, которые вы заработали. Если случилось что-то, ну, драматическое, да, трагическое, вы вынуждены отказаться от той жизни, которую вы себе взяли взаймы, от большой квартиры, от чего-то еще. Нужно понимать, что у нас невыплата кредита – это не уголовное.
Нет.
Преступление. Но нужно быть просто готовым к тому, чтобы начать все с нуля.
Да.
Да? Но в тюрьму вас не посадят, особенно если вы не мошенник, если вы не сделали это намеренно, если вы просто попали в беду, то в тюрьму вас не посадят. Но помогут как-то более или менее достойно через процедуру банкротства выйти из этой ситуации. Да? Ну, в конце концов, все мы иногда многое что начинаем с нуля. Да? И живите, наверное, все-таки той жизни, которую можете себе позволить. Живите посредством и будьте от этого счастливы. Мне кажется, у нас получился очень интересный и очень полезный разговор. Я вижу по глазам Михаила прекрасного, что он уже не так боится кредитов, хотя бояться кредитов нужно, но делать это на холодную голову. Мы проанализировали этот очень важный по нынешним временам страх, разобрались с ним, нашли пути, как с ним жить, как использовать его во благо. Сергеем Макаровым, который является заместителем директора Национального центра финансовой грамотности и экспертом Минфина Российской Федерации по повышению финансовой грамотности населения. Со Светланой Штукаревой, психологом-консультантом, логотерапевтом, почетным членом Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа. И Михаилом Елистратовым, который экономист-аналитик, рассуждает, размышляет о том, нужно ли брать ему кредиты, испытывает некоторые страхи и нелюбовь к банкам, но имеет вполне себе разумную позицию, как в будущем брать кредиты, если он решится. Это был страх не выплатить кредит. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст App Store и Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту podcast@ria.ru. Здорово, если это будет аудиофайл. Задавать ваши вопросы, обсуждать и комментировать эпизод вы можете также в нашем инстаграм-канале подкаста РИА Новости. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.